И действительно, блогер сейчас это профессия. Кто-то вообще подумает, боже, да какой-то стыд вообще. Стыдно, просто стыдно. И к бомжам в ночлежку, когда там ставили избирательную урну. То есть он не просто, ему не надо для этого, я не знаю, снимать трусы и показывать задницу, да.
Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст «С первого лайка» от школы мобильной фотографии и блогинга «Изи-бизи». Я ведущая этого подкаста Ира Любина, и сегодня у меня в гостях Ольга Родина. Ольга, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ольга – журналист и редактор спецпроекта в замечательном издании о блогерах и новом образе жизни «Seriously». Ольга, еще раз здравствуйте и спасибо большое, что пришли к нам сегодня.
Спасибо, что пригласили.
На данный момент вы в журналистике уже более 13 лет. Расскажите, как вообще складывалась ваша жизнь, ваши обстоятельства, как формировался ваш профессиональный опыт до того, к чему вы пришли сейчас, до работы редактором в «Seriously», как вы пришли к этому, с какими трудностями вы сталкивались в начале своего пути? Расскажите.
Ну, на самом деле, у меня высшее журналистское образование, которое я получила в Нижегородском лингвистическом университете имени Добролюбова, факультет журналистики, язык английский. Второй язык я не брала, потому что я с первого курса уже работала вовсю журналистом в ежедневной городской газете. Просто главный редактор этой газеты, она пришла как-то к нам на лекцию, рассказала о газете, о том, что такое ежедневное издание. И у нас было 60 человек в аудитории. В итоге так получилось, что позвонила ей только я, хотя она оставила телефон и сказала: «Ребята, приходите к нам на летнюю практику, пробуйте себя, welcome, наши двери открыты». Но почему-то никто этого не сделал, кроме меня. Мне было интересно, я всегда была очень ответственным человеком, я понимала, что мне нужна практика, мне нужна была практика на телевидении, практика на радио и практика в газете. И так получилось, что я пришла на практику, и буквально через пару месяцев меня уже взяли в штат. Понравилось, как я работаю. Один из моих первых материалов, который я сама предложила, я полезла в штольню вместе с диггерами и сделала оттуда репортаж. То есть я писала о своих ощущениях, о том, как это неприятно находиться под землей, складываться в три погибели, когда ты вылезаешь, у тебя там мокрые штаны, там льется вода, и вообще все это очень некомфортно. Но тогда движение диггеров было достаточно популярным, и этот материал понравился. И так получилось, что я проработала в этой газете несколько лет, потом я еще пробовала себя на телевидении, я работала какое-то время на ВГТРК. Ну, вы, наверное, знаете, что такое ВГТРК, это известный холдинг российский. Я снимала сюжеты, озвучивала их, монтировала, опять же, там ездила по всяким разным заданиям. Там, я чего только не снимала, я очень много ездила, там, не знаю, это, кстати, не съемки, это вот для газеты, там, и в «Дом сумасшедших», я там общалась с одним героем, который там сначала был крутым начальником, потом скатился на самое дно. Плюс я писала про детей больных ДЦП, и, кстати, за один такой материал, в общем-то, я стала, получается, лауреатом всероссийского конкурса молодых журналистов «Вызов 2010, по-моему, или 2009, я уже даже не помню, или «Вызов 21 века», что-то такое там было. Просто давно это уже было. Я помню, что приезжала в Москву, получала там диплом в музее Пушкина. Что касается самой Москвы, как раз-таки, когда я работала еще в Нижнем, училась, Андрей Малахов запустил свой журнал. Он очень открыто и красиво везде его презентовал, включая Нижний Новгород, где я на тот момент жила, и, безусловно, я мечтала работать у Малахова. Он мне очень нравился, именно как журналист, как профессионал высокого уровня. И, безусловно, я очень хотела там работать. И когда я узнала, что одна из моих коллег, в общем-то, одна из моих начальниц работает в его журнале, я еще подумала: о, как круто. И она мне потом сделала предложение поработать в этом журнале. Я была счастлива, на сегодня обе отчасти, я мысленно паковала чемоданы. Но все оказалось достаточно непросто, потому что, как выяснилось, у меня не было опыта работы в Москве, и на тот период это было очень важно, а у меня его не было, и поэтому меня не взяли. Ну, мне сказали: иди поработай, получи опыт в Москве, а там посмотрим. Было обидно, конечно, так получилось, что через какое-то время я получила еще пару предложений, и одно из них я приняла. Это был портал Life, я думаю, все его знают, это сейчас Супер.ру, тогда это, там еще была газета «Жизнь», там я проработала недолго, но это была такая тоже очень жесткая школа, которую я запомнила на всю жизнь. Потом я еще работала в «Экспресс-газете». Это, кстати, первый таблоид в России. На самом деле сейчас он стал очень желтым, но раньше там действительно были очень качественные материалы. И сейчас, если посмотреть на старый коллектив, который, кстати, до сих пор там работает, если посмотреть на то, как они пишут, у них очень хороший красивый слог. Несмотря на то, что они пишут вообще прям очень желтые-желтые истории. Потому что школа там еще старая. А потом я работала редактором на женском портале Woman.ru. А потом так получилось, что мне позвонили и предложили работу в «Страхите». На следующий день... Нет, сначала мне позвонили и предложили работу в журнале «Hello», а на следующий день мне предложили работу в «Страхите». Я выбрала «Страхит», потому что я там хотела работать. И вот последние 9 лет до того, как я перешла работать на сайт «Seriously», я работала в журнале «Страхит». Я там была корреспондентом, обозревателем, потом креативным редактором. Но по факту я вообще многостаночник, я могу делать все. Репортажи, интервью, снимать обложки, продюсировать съемки и со всеми договариваться, и там всякие бартерные истории. То есть я считаю себя профессионалом, многостаночником. Ну, так получилось, в общем, что касается «Страхита», это было прекрасное время, это была тоже такая классная, клевая школа, довольно сложная временами, но сейчас у меня остались только хорошие воспоминания. К сожалению, журнал закрылся, потому что «Диджитал» практически вытеснил печатные СМИ. Не все, конечно, остались такие, так сказать, мастодонты, да, но по большей степени вытеснил. Остался только сайт, а так как я работала в журнале, в общем-то, это было сокращение, но... скажем так, работа новая уже появилась еще до закрытия журнала, то есть, в принципе, там все было решено, и я решила попробовать себя уже непосредственно в диджитале, хотя, опять же, когда я работала в «Страхите», я также совершенно спокойно делала материалы и для сайта, и для меня не было это какой-то сложностью. Сейчас я работаю непосредственно в диджитале. Конечно, поменялся там формат, безусловно, «Seriously» — это не таблоид, это совсем другая история, это... Очень такой, я бы сказала, современный, продвинутый сайт о новом образе жизни, о блогерах, в том числе, там, а все равно об артистах. Без артистов и звезд все равно никуда. И, в принципе, обо всех талантливых людях. Опять же, там, о представителях, там, предположим, андеграундного искусства, да, про которое не все пишут и не все могут. То есть это когда мужчины переодеваются в женщин и выступают на сцене. Кто-то называет это травести-шоу, на самом деле это дрэг-искусство. И вот сегодня в музее Art Fo состоится вот этот вот перформанс, куда я приду, я планирую сделать репортаж, и плюс какой-то такой большой спецпроект, посвященный именно этому направлению. Конечно, понятно, что дрэг у нас в России очень ограничен форматом, потому что, как ни крути, у нас в нашем обществе и вообще в нашей стране очень сильны стереотипы. Мы можем сколько угодно кричать про феминизм, про ЛГБТ-сообщество, но в нашей стране едва ли это все, это вообще с трудом приживается, если вообще в принципе когда-то приживется. Вот, собственно, не очень коротко получилось.
Я хотела, на самом деле, вернуться к истории с созданием «Страхит». Расскажите, был такой знаменитый проект с Егором Кридом, на выпускной с Егором Кридом, куда школьницы писали письма, чтобы пойти на выпускной с Егором Кридом. И это был такой очень знаменитый проект. Как он вообще появился? То есть вы, собственно, были, да, насколько я знаю, автором его. И какие еще были интересные проекты за время работы в этом издании?
Как появился проект с Егором Кридом? Ну, я сидела в редакции, нужно было придумать какой-то проект, опять же, общероссийский, который мог бы вот прям вот встряхнуть людей, который вызвал бы интерес, ажиотаж и так далее. На самом деле я просто, опять же, мне эта идея, это не супер новая идея, у нас просто в России этого не было, а в Америке это все уже давно было, да, то есть когда там на выпускной со звездой, то есть там вообще эта история еще лет 15 назад, лет 10 точно была, когда звонок в дверь, а к школьнику приходит его любимый артист, и, ну, практически вчерашнему школьнику, да, и ведет его на выпускной, там, буря эмоций, все это снимается, все это очень классно, там все одноклассники в шоке, и я подумала, что, так как это была весна, на самом деле, этот проект, он, то есть мы стали его разрабатывать еще практически вот в конце зимы, потому что было понятно, что это все не быстро делается, это нужно... придумать концепцию, да, опять же, договориться с артистом. Но, кстати, Крид очень быстро согласился, несмотря на то, что товарищ он непростой, но, конечно, ему польстило. Ему польстило, я говорю, ну, как-то, это же вообще, то есть там девчонки будут писать. И там действительно была просто гора писем, На самом деле, я была очень рада, потому что, ну, когда все-таки то, что ты делаешь, то, что ты придумываешь, оно имеет какие-то свои плоды, и ты видишь, что это людям нравится, это вызывает интерес, это здорово. Единственное, что у нас, конечно, у нас были там проблемы, потому что, как выяснилось, у Егора был очень плотный график, и в день традиционных выпускных, то есть когда там 25-е, по-моему, я не помню, 25-е число какого-то месяца, то ли июня, то ли июля, не помню точно, он не мог, потому что у него выступление. Он говорит, я могу только 30-го. И тут, конечно, я такая села, почесала репу, думаю, боже, что же делать? Где мне найти эту девочку? Нет, я, конечно, понимала прекрасно, да, что, ну, Москва огромный город, да, здесь огромное количество школ. И что, безусловно, какая-нибудь школа 100% будет выпускаться 30-го числа. И я нашла, кстати, эту девочку. В итоге мы все отсняли. Там еще тоже была очень интересная история, как выяснилось, она его фанатка давняя, она входила в его клуб вот этих вот фанатов. В общем, там все один к одному сошлось, он даже ее узнал, когда он приехал к ней в квартиру, да. Опять же, мы же не только Крида предоставляли, да, мы же ей платье, естественно, подарили, да, то есть, чтобы по фигуре все было красиво. Мы ей визажистов вызвали, то есть, безусловно, это все ей было в подарок. То есть, мы ей решили сделать прям полноценный день-праздник. И получилось, кстати, я считаю, что классно. Классно, и у девочки клевые воспоминания, и мы, в общем-то, у нас итог проекта, ну, все было вот как мы хотели. Ну, не без сложностей, конечно, но без них-то невозможно.
Да, ну, мне кажется, очень здорово, и такой какой-то получился хороший проект, мне кажется, замечательно. А какие еще были вообще проекты вот за время работы там, а может быть, вообще до Seriously, которыми вы гордитесь, которые были какие-то необычные или, наоборот, очень сложные?
Ну, безусловно, я как бы этот проект придумала не я, но я считаю, что это была очень достойная и полезная история. Это проект «Худеем со страхитом». Я провела 5 сезонов этого проекта, всего их было 10. То есть ровно половину я провела. Я была ведущей этого проекта, он у нас проходил в журнале и на сайте. Что происходило? Мы, в общем-то, с нами худели звезды и читатели. То есть мы объявляли заранее, что вот будет проект «Стархит», присылайте свои заявки, если вы хотите похудеть, вы хотите измениться, вы хотите преобразиться, мы вам поможем. Он был общероссийским, люди присылали просто по несколько тысяч заявок, они очень хотели, потому что на самом деле это все было по правде. Ну, то есть это все вот было вот, то есть ты, если мы как бы садились, мы честно отбирали людей, да, то есть которые, на наш взгляд, были интересными, они вели свои дневники, мы им предоставляли тренеров, мы им предоставляли диетологов, психологов, различные косметические процедуры, там, возможно, это были какие-то уроки танцев. Плюс они каждый день отчитывались передо мной. На самом деле я на тот период общалась очень много тоже с врачами, с диетологами, психотерапевтами. То есть у нас были эксперты не из интернета, да, типа купите мою программу за 1000 рублей, вы похудеете. Хотя, возможно, это тоже действенно сейчас, я не знаю, да. У нас были настоящие врачи с высшим медицинским образованием, с очень хорошим опытом. И люди действительно худели, люди выходили счастливыми. Ну, вообще, на самом деле, было круто наблюдать эмоции и вообще преображение женщин, когда, скажем так, полная такая женщина откуда-нибудь из провинции, которая каблуки надевала последний раз 15 лет назад, и то на свадьбу. И вот она преображается, она стройнеет, она покупает себе новое платье, все на работе это замечают, говорят ей кучу комплиментов, она худеет, вместе с похудением растет ее самооценка. И вообще просто меняется отношение к жизни, меняется отношение к ней. Грубо говоря, из клуши она превращается в настоящую леди, уверенную в себе, да, довольную собой, прежде всего довольную собой, потому что она смогла это сделать. И это было классно. Я горжусь тем, что я, в общем-то, занималась этим проектом. Кстати, у нас в одном из сезонов худели и блогеры. То есть мы так сделали. Тогда еще блогинг был не особо развит, да, но мы делали историю на сайте и в журнале, и на сайте у нас всего вместе у нас было порядка 20 участников, включая блогеров, которые там каждый день, также там, ну или через день, вели свои интернет-дневники, в которых они описывали, что они сделали, что они съели, как прошел их день. В общем, это был классный проект, очень жалко, что он закончился, я считаю, что такие истории, их нужно делать, их можно, мне кажется, повторять бесконечно, потому что тема похудения, совершенствования, она просто бесконечная. Но он закончился, собственно, и журнал как бы закрылся. Но это вот тот проект, который я вспоминаю с особым трепетом, так скажем.
Получается, от него такая эмоциональная отдача была, и поэтому он как-то запомнился, да?
Да, да, потому что когда ты работаешь с живыми людьми, и ты видишь, как они меняются, и насколько меняется их жизнь по факту, это очень здорово. То есть ты понимаешь, что ты это делаешь не зря, да? Ты забываешь о том, что Стархит — это таблоид, да? Опять же, таблоид таблоиду рознь, да? А таблоиды бывают качественные и бывают не очень качественные. Стархит определенный, если брать журнал, он был топовым таблоидом. То есть это не какая-то там адовая желтуха, да, где вот пишут, как, знаете, там есть журналы типа «Тайны звезд». Не хочу сейчас никого обидеть, да, но когда они там ставят на обложку, там, извините, сейчас уже покойного Караченцева, и вокруг там какие-то черви или еще там что-то было, я не помню, там какие-то очень трешовые обложки, либо Гурченко в гробу, это, я считаю, трэш, это прям жесть. Хотя, опять же, я понимаю, да, что у них есть определенные задачи. И, возможно, да, их даже покупали и продавались они намного лучше, чем Стархит. Я, опять же, не знаю, я могу лишь предполагать. Но мне кажется, это трэш, это дичь. А Стархит такого не делал, да, что касается журнала. Мы всегда все проверяли, мы все визировали. Сайт — немножко другая история. Интернет — это вообще другая история. Она, скажем так, она менее качественная. Хотя, опять же, да, сейчас, если брать сайт Seriously, да, где я работаю, там за качеством особый контроль. То есть там каждому материалу обратите внимание на дизайн этого сайта. Насколько там все сочетается, насколько там офигенно подбираются картинки. То есть вот там не бывает, что какая-то картинка, она вот из общего ансамбля выпадала. То есть там генеральный директор, который это все создал, Алексей Фтарко, он придумал сайт Seriously, да, то есть он за этим очень тщательно следит. Там выпускающий редактор Саша Мансили, который подбирает фотографии. Нет, мы тоже подбираем фотографии, то есть я как редактор спецпроектов, у меня есть рубрика «Герои», да, плюс я там еще немножко занимаюсь креативом. Я тоже, безусловно, слежу за фотографиями, да, но есть там выпускающий, да, который, в принципе, это входит в ее обязанности, да. Я считаю, что сейчас уровень качества на Seriously, он очень высокий. Но вот если, опять же, возвращаться к Стархиту, да, то, опять же, почему, да, там мы забывали, что это таблоид? Потому что мы делали какое-то полезное дело. Еще у нас был конкурс в отпуск с Малаховым. Я как бы в нем не участвовала, да, но это вообще просто, этот конкурс обожали все. Как только объявляли о его запуске, редакцию заваливали письмами, сообщениями. Причем мне писали мои друзья: «Оля, а можно я свою маму? Ну, пожалуйста, ну поговори, поговори с Малаховым, можно маму отправить?» Я говорю: «Подождите, ребята, у нас все честно, у нас реально всегда все было очень честно. У нас не было такого, что кого-то по блату взяли и повезли в Доминикану развлекать там, ему там все бесплатно». Возили людей, которые действительно присылали интересные письма, у которых была интересная судьба, у кого-то, возможно, была тяжелая судьба. У нас там была женщина, например, которая никогда в жизни не была за границей. По-моему, написала ее дочка или ее сын, в итоге мы ее отправили за границу. Она там была очень рада. Это, кстати, вот еще один клевый проект, которым стоит гордиться. И действительно там всех возили, устраивали классную программу. Это спасибо брендам, непосредственно бренд-директору, теперь уже бывшему бренд-директору журнала «Стархит» Лине Бойко, которая просто всю душу вкладывала в то, чтобы это все осуществить, да, чтобы вот эту вот логистику сделать и так далее. Потому что на самом деле звучит это все классно. И худеем со «Стархитом», и в отпуск с Малахом, на выпускной с Егором Кридом. Но там столько мороки во всех этих проектах, там столько подготовительной черновой работы, которая по факту никому не видна, но она есть, что тут даже вот, ну, можно долго рассказывать, но, наверное, даже и не стоит, потому что это, ну, это все-таки пусть остается за кадром.
Да, хорошо, пусть остается за кадром. Я хотела вернуться к рубрике, которую вы упомянули, это рубрика «Героя», с которой вы работаете сейчас. Расскажите, вот вы работаете с людьми, в том числе с блогерами, и у вас выходят совершенно разные статьи, да, но все они так или иначе связаны именно с какими-то героями. Расскажите, какие для вас были самыми такими интересными, запоминающимися, почему, как вообще вы относитесь к блогерам, как ваше отношение, возможно, менялось в какую-то ту или иную сторону за время работы. Можете рассказать про это?
Что касается блогеров, я скажу честно, лет 5 назад я так же, как и все, их недооценивала. И я относилась к ним довольно-таки пренебрежительно. Мне казалось, что это какая-то... Нет, не могу сказать, что я думала, что вот они там все бездельники, это какая-то странная профессия. Нет, опять же, писать там посты, выкладывать фотографии красивые, это надо тоже уметь делать, это надо стараться. Но именно как профессия, мне казалось, что эта профессия, она не несет никакой смысловой нагрузки. Ну, то есть, условно, да, там, ты выкладываешь красивые там фотографии, да, молодец, ты там делаешь качественный контент, молодец, да, а чем ты таким образом помогаешь этому миру? Как бы, грубо говоря, там я пишу какие-то тексты, да, эти тексты покупают, их читают, да, там я занимаюсь какими-то проектами, да, они там помогают людям, хотя, опять же, да, там стархи далеко не всегда выходили там суперположительные материалы, но, тем не менее, это профессия, да, а профессия блогера какую смысловую нагрузку она несет? Но времена изменились, прошло время, появилось там, блогеры выросли, да, появилась совсем другая история, я бы сказала, что блогеры образовали отдельный пласт. И действительно, блогер сейчас это профессия. Это довольно сложная профессия, да. Далеко не каждый может показывать свою жизнь так, чтобы это было интересно. Рассказывать о своей личной жизни, да, там, плакать на всю страну, да, там, рыдать, опять же. Кто-то вообще подумает, боже, да это какой-то стыд вообще. Стыдно, просто стыдно. А по факту людям-то нравится. Тем более, опять же, блогер блогеру рознь. Бывают блогеры, возьмем, например, вот я сейчас делаю обзор фэшн-блогеров. Это вообще отдельная каста. Там никакой тебе ни желтухи, никаких тебе вот этих вот странных каких-то постов. У них там есть определенное направление, фэшн. Они в этом направлении двигаются. И часто к ним можно зайти на странички, да, и получить там массу полезной информации. Советов о моде, причем абсолютно бесплатно. Есть блогеры, которые там за ЗОЖ топят. Тоже, я считаю, правильная история. То есть, опять же, любой человек там, вот, опять же, там много у нас людей, которые там, ну, неправильно питаются, не хотят идти в спортзал. Книгу, чтобы прочитать, сейчас кого ты в 21 веке за книгу посадишь. А тут, пожалуйста, открываешь Инстаграм, и вот тебе вот человек тебе про тренировки рассказывает и показывает. Плюс ты видишь тело подтянутое, красивое. У тебя уже все равно какое-то желание появляется как-то меняться в лучшую сторону. Вот этот вот блогинг, он мне нравится. Он мне абсолютно понятен, я считаю, что он полезный. Да, то есть это как бы это полезная информация, она уже несет какую-то смысловую нагрузку. То есть это не просто красивые фотки ни о чем. Вот такой блогинг, он мне нравится. Опять же, если брать блогеров, например, возьмем того же певца-исполнителя Шарлотты, да, там, ну я думаю, все там знают «Щека за щеку», плюс у них был «Малышка» совместный трек с Моргенштерном, да. А Шарлотт, вот буквально не так давно я с ним делала, порядка месяца назад, эксклюзивное интервью, съемку мы делали. Очень интересный, клевый парень. По факту он блогер, но я объясню, какой он блогер. Там, грубо говоря, там еще год назад там, или полтора у него особо не было. У него было в Инстаграме 500 подписчиков. При том, что у него там уже были какие-то треки, он что-то там пел, он плюс сам пишет песни, у него необычный голос. Он сам по себе необычный такой творческий товарищ, абсолютно. По факту он явление своего рода. Он не похож ни на кого. В какой-то момент он мне рассказывал в интервью, говорит, Оль, вот я сижу и думаю, блин, мне кажется, все уже забыли о том, что я исполнитель, и то, что я, типа, пою, песни пишу. Я подумала, ну, у меня же есть соцсети, может быть, я сейчас что-нибудь сниму для соцсетей? И он сделал кавер на песню «Пошлая Молли», «Все хотят тебя послать», по-моему, так она называется, и выложил, снял какой-то клевый видосик у себя дома, ну, постарался, он сделал хорошо все. Вот, выложил буквально, вот лег спать, и за сутки к нему пришли 10 тысяч подписчиков. Плюс ему написал сам Кирилл Бледный, это солист «Пошлой Молли». То есть, типа, о, чувак, прикольно, типа, респект. И получается, что у него, вот опять же, у Шарлотты начала аудитория расти. Почему? Потому что он талантливый. Он заявил о себе в социальных сетях. По факту, да, он блогер. Он там, у него в Инстаграме там больше 300 тысяч подписчиков. Он ничего не делает для этого, не наращивает аудиторию. Это абсолютно органика. Но при этом, как бы, он там о всех своих выступлениях, новых альбомах он объявляет в Инстаграме. Не, ну сейчас еще и на сайте Seriously, безусловно, потому что мы дружим, мы теперь сотрудничаем и так далее, да. Но это вот опять же пример блогинга, да, когда человек... О нем по факту, как бы, для него Инстаграм – это как его личный сайт. То есть он не просто, ему не надо для этого, я не знаю, снимать трусы, показывать задницу, да. Он просто вот талантливый, его любят уже за это. А Инстаграм – это просто средство связи с ним. И вот такой блогинг, он мне тоже нравится, да. То есть он Инстаграм использует как инструмент для того, чтобы рассказывать о своем творчестве. Да, творчество, которое нравится там новому поколению. Как бы, и вот такой блогинг мне нравится. А блогинг, когда просто, там, я не знаю, красивые фотки ни о чем, я не совсем это понимаю. Хотя таких очень много, да, и там тоже есть огромное количество подписчиков. В конце концов, существует такая история, как гивы, там, взаимный пиар и так далее, да, плюс таргетинг, который там появился несколько лет назад. Опять же, эта история, как что Инстаграм тоже там не дураки создавали, да, когда это, когда-то это была свободная площадка для всех, как хочешь, так и самовыражайся, да, и прирост подписчиков, он был органическим, то через какое-то время Инстаграм понял, ого, а ребята-то хорошо зарабатывают на мне, да, на нас, на тех, кто придумал этот Инстаграм. И все, они ввели эту историю с таргетингом. То есть, если хочешь, чтобы твои посты вылетали в топ, пожалуйста, плати дань. То есть плати какую-то пошлину. То есть мы тебя раскрутили, теперь ты будь добр, верни процент. Это абсолютно справедливая политика. Абсолютно. Но я знаю, что многие блогеры, они принципиальны, но они не хотят платить этот таргет. То есть, ну зачем? Вот даже мне там Роман Каграманов в интервью рассказывал, что говорит, ну я вот попадаю в теневой бан, я говорю, а что ты делаешь? Он говорит, я ничего не делаю, я просто жду. Хотя, кстати, вот Рома, еще один блогер, который мне очень нравится, у него ужасно смешные вот эти дурацкие ролики его, но он очень талантливый, плюс он очень хорошо поет. Опять же, да, то есть это тоже не пустышка. То есть он не просто там как-то пытается выпячивать себя, он действительно талантливый. То есть вот, понимаете, когда ребята талантливые, да, они попадают в Инстаграм, у них и контент, который хочется смотреть.
Я хотела вернуться к блогерам как профессии. У меня есть вопрос, который действительно меня лично очень волнует. Все время у нас в университете, у нас как раз факультет журналистики, у нас бесконечно ведутся споры на этот счет. Вот как вы считаете, все-таки как журналист, можно ли считать блогеров журналистами? Почему да или почему нет? Как вы думаете?
Вопрос, кстати, очень хороший. И действительно очень хороший вопрос. И я тоже об этом думала. Ну, как-то, в общем-то, не так давно совсем я делала интервью с главным редактором исторического журнала «Дилетант» Виталием Дымарским.
Это мой преподаватель.
О, большой привет ему передавайте. Так вот, Виталий Наумович мне сказал, Оля, я считаю, что, ну, соцсеть – это такая история, да, что, в общем-то, нельзя ее как-то вот отрицать, да, нельзя на нее не обращать внимания, вообще за этим будущее. И в принципе, Инстаграм можно назвать там определенной какой-то вот такой современной журналистикой. Но, опять же, смотря какой Инстаграм, чьи блоги. То есть, опять же, если мы берем Собчак, можно, да, но Собчак сама журналист. Да, где-то Собчак пишет немножко странно, где-то даже у нее странная какая-то пунктуация, но это ладно, она сама по себе очень интересная, умная, да, ее просто интересно почитать. Водонаеву тоже могу причислить, тоже журналистика, но она тоже по образованию журналист. Она сейчас, кстати, стала очень круто выстреливать со своими видео на YouTube, посвященными различным там волнующим темам, так назовем это, да, и у нее это, кстати, неплохо получается. Но, опять же, вот таких людей, их не так уж и много, да? Там, опять же, там Красовский, да, можно. Но, например, там какие-то там, я не знаю, Аня Хилькевич, Инстаграм, нет. Евгений Ершов там, певец, да, у него там, по-моему, больше, чем 4 миллиона подписчиков. Это не журналистика. Да, у него классный инст, он классный парень, он весь в татухах, он такой клевый, крутой и так далее. Но нет, это не то. То есть какие-то отдельных людей можно назвать, да. Но, как правило, если мы покопаемся в их биографии, у них у всех есть образование журналиста. Либо какое-то педагогическое, либо филологическое образование. Как правило, это вот эти люди. Просто какие-то там без образования нет. Хотя, опять же, есть блогеры, у которых вообще нет образования. Или оно такое очень среднее. Вот я сейчас назвала Евгения Ершова. Он там, у которого более 4 миллионов подписчиков. Он такой весь молодой, дерзкий, резкий. Он там занимается последние 7 месяцев творчеством. У него вышло 7 треков. При том, что он раньше никогда вообще не пел, даже в караоке. И вот он такой весь там, крутая тачка. У него образование ПТУ. Но при этом это не мешает ему быть классным. Это не мешает как бы собрать, это не помешало ему собрать большую аудиторию. И сам-то по себе он далеко не дурачок. То есть образование, оно не всегда играет ключевую роль. Оно важно, безусловно. В нашем мире нужно получать образование, да. Потому что это то, что нас, грубо говоря, отличает там от обезьян. Ну не от обезьян, это совсем грубо, да. Но это нужно. В современном мире, в 21 веке, несмотря на то, что, да, сейчас у меня там есть несколько знакомых, как минимум, выпускников журфака, которые пишут с ошибками. Вот пишут с ошибками и все. И ничего ты с этим не сделаешь. И чем они лучше этих блогеров? Да ничем. Даже, может быть, хуже. И сейчас есть журналисты, которые действительно делают ошибки и пишут неграмотно. Мы можем сколько угодно наезжать на блогеров, что вот они, там нет образования, куда он лезет, в калаш ныряет со свиным рылом. А на самом деле сами-то не лучше. Поэтому можно назвать блогинг отчасти журналистикой, но только вот, опять же, это касается определенной касты блогеров. Как правило, это люди с профильным образованием. Может быть, за редкими исключениями, я, возможно, чего-то не знаю. Но за редким исключением.
Но смотрите, а получается тут вопрос именно наличия отсутствия образования или какие-то вот есть еще, ну, для вас, да, лично, ну, не то чтобы критерии, как-то грубовато звучит, но тем не менее, да, критерии, по которым вы могли бы там сказать, что вот этого человека можно назвать блогером и журналистом, да, то есть можно назвать это журналистикой, а вот этот человек нет. Что, какие это критерии? Почему, как можно определить?
Ой, ну, тут что я могу сказать? Во-первых, тут действительно сложно какие-то критерии выделить. Я когда смотрю, читаю посты, да, я просто читаю Инстаграм, я все-таки смотрю на ошибки. Я даже не то, что смотрю, я просто читаю, и я их вижу. Мне не надо для этого специально ничего делать, я для этого вообще ничего не делаю. Это просто уже профессиональный взгляд, не более того. Но бывает так, что человек пишет не очень грамотно, зато классно излагает, очень красивый, у него очень красивый слог. Такое тоже бывает. И такое тоже бывает. Здесь, на самом деле, вот сложно мне как-то выделить критерии. Опять же, да, то есть я говорю, что, ну, как правило, журналист там, в Инстаграме, он выбирает определенные какие-то темы, волнующие. То есть это не просто там он пишет о том, что «смотрите, какое солнце, я так счастлив, я люблю весь мир, посылаю вам лучи добра». Ну, конечно, это не журналистика. Это так, это такой лайфстайл. Это поднять настроение, да. Это, кстати, тоже должно быть, потому что приходит человек, уставший с работы, его все достали на этой работе. А, все не так, денег не хватает, жизнь не жизнь. И вот он падает на диван, открывает Инстаграм Надин Серовский и наслаждается. Потому что он один, там птички поют, тут она с детишками, тут она с мужем, и вся она такая позитивная, он смотрит, улыбается, у него поднимается настроение. И это тоже очень хорошо, когда человек, да, там блог, он вот такие вот вызывает приятные, положительные эмоции. Или те же самые там Маси и Саша Шпак. Да, их сколько угодно можно называть фриками, но они клевые, они такие добрые, они как-то вот, у них там, не знаю, они на все по-другому смотрят, при этом они простые, они из народа. Но это совсем другой контент. Контент больше приближенный к журналистике, там, я не знаю, вот эти поправки в Конституцию, там их обсуждали. Но это тоже такая очень скользкая тема. Тут вообще как сложно сказать, просто тут видно, как правило, ты открываешь страницу, я просто вижу так, да, вот определенные посты определенной тематики, определенный слог. Но вот так вот, что прям человек просто стал блогером и все, и вот у него нет журналистского образования, либо филфака и так далее, нет, я таких не знаю.
Вот, на этой чудесной ноте получилось такое, наоборот, как-то, ну не то чтобы печально, но так, серьезно все. Вот, на этой серьезной ноте хочу сказать вам огромное спасибо, что вы к нам пришли. На самом деле было очень интересно, я бы еще несколько часов поговорила, но тогда никто нас не дослушает. Вот, спасибо вам огромное, что пришли, было очень интересно. Будем рады дальнейшему сотрудничеству, спасибо вам большое.
Спасибо большое за приглашение. Спасибо.
Да, всем пока, хорошего дня.
Хорошего дня.